Я рад снова быть вместе с вами. И сегодня я хочу начать наше размышление с истории, реальной истории о телевидении, которая потом перейдет в нашу серию проповедей. На телевизионной студии нужен был срочно хороший специалист по монтажу телепрограмм. Менеджер студии очень долго искал подходящую кандидатуру, пока одна женщина не подсказала о том, что на эту вакансию может, в принципе, подойти один ее родственник. Менеджер вызвал этого молодого человека и дал ему пробную работу. Он был в восторге от того, с каким качеством и в какой срок было выполнено задание. Менеджер позвонил этому молодому человеку и сказал: «Поздравляю тебя, ты принят на работу. Завтра я тебя жду оформлять все документы к началу рабочего дня». Но когда начало рабочего дня наступило, молодого человека не было. Не было молодого человека и на следующий день. Тогда менеджер стал искать его. И в конце концов он вызвал его на разговор. «Почему ты не пришел? Мы так ждем тебя. Нам нужна твоя помощь. Я не могу выполнять эту работу», сказал молодой человек. «Почему?» «Вы не понимаете. Вы не знаете, кто я такой. Я не могу, чтобы мои грешные руки трогали эти компьютерные клавиши, прикасались к мыши компьютерной. Я не могу, чтобы мой грешный слух и мои греховные глаза видели и слушали и составляли вместе проповеди этих проповедников, пока я занимаюсь тем, чем я занимаюсь». «Что такое?» «Я постоянно просматриваю порнографию. Вы понимаете, что я не могу, чтобы, просмотрев это, после этого я сажусь, вижу проповедников, слышу проповеди, должен отвечать за то, чтобы эта проповедь вышла в эфир телеканала христианского, Бог не благословит ни меня, ни вас. Я не могу принять эту работу, пока я не освобожусь от своего греха». Как вы думаете, что сделал менеджер телеканала или студии. Как вы думаете, что бы вы сделали, если бы вы были бы на месте этого менеджера и услышали эту историю этого молодого человека? Два варианта. Настояли бы, чтобы этот молодой человек работал, или наоборот, сказали бы: правильно ты себя ощущаешь, и хорошо, что признался. Как избавишься от своей проблемы, приходи. Итак, первый вариант. Номер один. Настоял бы и принял бы человека на работу. Номер два. Сказал бы: правильно, когда очистишься, приходи. Что бы вы выбрали, один или два? Кто за один? А кто за два? Интересный расклад. Ну что ж, я знаю, что большинство не уверены. Я вас поставил перед серьезной задачей. Я вам задал серьезный вопрос, который, я уверен, что многие из нас попадают в эту ситуацию. Именно на эти темы я хочу провести серию проповедей, потому что апостол Иоанн в своем первом послании, он отвечает на этот и многие подобные вопросы. Поэтому я предлагаю вам открыть первое послание Иоанна. И в три субботы, которые будут это, следующее и потом суббота, мы будем рассуждать на тему греха и спасения, так как это понимает апостол Иоанн. Итак, давайте читать с первой главы. Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Какое существует еще слово, которое бы было бы синонимом благовестия? Евангелие. То есть благовестие – это, если бы я открыл греческий текст, то вы бы увидели на греческом языке слово «евангелие». То есть то, что нам Иоанн вот в первом послании хочет открыть, это Евангелие. Вот давайте в него вникнем. «Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за грехи за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Видите, я вам прочитал полный отрывок. Очень часто, когда мы читаем, особенно жанр библейских посланий, трудно определить, где начинается мысль, где она заканчивается. Вот она мысль. И в этой мысли мы встречаем два ключевых слова. Первое слово, я о нем буду говорить после, это «койнония», общение. Здесь есть общение с Ним, есть общение с друг с другом. А второе ключевое слово – это грех. И как эта проблема решается? Вот почему нету другого. Я вам скажу, вот что я не смотрел в Библии, что я не читал. Нет более важной книги во всей Библии, которая отвечает именно на вопрос, что такое борьба с грехом и как получить спасение от греха. Нет более важной книги, нежели первое послание Иоанна. Причем эта тема, она встречается и красной нитью через все первое послание проходит. Фактически, если мы возьмем все это, оно не длинное, всего 5 глав послания, то в этом послании между собой переплетены две важные темы. Тема первая – это грех и спасение от него. Тема вторая – это Иисус как Бог и Творец. Вот первая тема, она нас и будет интересовать. И я хочу заметить, вы заметили именно язык, который я использую? Я не использую язык «победа над грехом». И вы поймете, почему. Но я использую другой язык, который здесь описан. Давайте еще раз в него вчитаемся. Именно в эти слова – не наши слова, а слова Иоанна, возлюбленного ученика Иисуса. Он ставит нас перед тяжелой реальностью. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины в нас нет. Это реальность, друзья мои, с которой приходится сталкиваться. Вопрос, который я затронул в примере, я его не зря затронул, потому что год назад в одной из церквей мне задали вопрос: Александр, скажи, пожалуйста, порнография – это грех? Знаете, если просто так сказать «да», то это ничто, ничего не сказать. Это хуже. Сказать «да», я вам скажу, что будет. И я знаю, что будет. Потому что в кругу молодых людей у нас произошел очень на эту тему откровенный разговор. Я вам скажу, что будет, если просто выйти и вот так сказать. Это можно так сказать. Вот, грешники, оставляйте свой грех, а то. Я вам скажу, что будет. Первое. Молодые люди, как одна книга одного христианского психолога озаглавлена очень интересно. Она называется «Битва каждого мужчины». Every man's battle. Вот. Хотя есть не только с мужчинами это связано, но это вообще тяжелый вариант. Но более часто подобные вещи встречаются именно у мужчин, поэтому этот психолог, христианский профессор написал «Битва каждого мужчины». Если сказать «да, вот, оставляй, а то», то люди разделятся на две категории, которые это услышат. А я сейчас говорю, конечно же, о людях церковных, которые хотят быть в церкви, не мирских людях. Они разделятся на две категории. Первая категория будет подобна вот этому молодому человеку. Она будет жить в двух измерениях временных. Измерение первое. Когда этот молодой человек будет вот это вот погружен в это, измерение второе, когда этот человек будет испытывать страшное чувство вины, просить прощения, и вот будут вот такие циклы, вот такие вот качели, туда-сюда, падение, чувство вины, падение, чувство вины, падение, чувство вины. Будет второй случай. Второй случай будет так. А у меня все хорошо. Это не про меня. Это не про меня. Я самый лучший, самый хороший. А еще хуже будет, когда вот такой самый лучший, самый хороший будет выходить за кафедру и еще всех поучать. Какие все остальные плохие. Понимаете? Было вот два таких варианта. Поэтому я сказал, сказать, что это «да», это ничего не сказать. Потому что это страшная ситуация, страшная. Вот. Сегодня говорят о пристрастиях и зависимостях. Табакокурение, алкоголизм, наркомания, игромания и порнозависимость. Их пять сегодня признают. Некоторые сейчас признают еще шестую зависимость. Знаете какую?
шопоголизм, как это сказать по-русски? Шопоголики, да, такие. То есть это зависимость. Причем, я вам скажу, вот эта пятая, о которой мы говорим, она самая страшная, потому что она ведет к, во-первых, не просто разваленным семьям, она ведет просто к несостоявшимся семьям. Потому что как никакая шоу-индустрия, эта вещь погружает человека в состояние, есть такое английское слово, delusion. Как это его сказать лучше? Ну, наверное, не это хуже. Самообман хуже. Понимаете, есть иллюзия, иллюзорность. А вот в английском языке я бы, может быть, так и сказал. Делюзия. Понимаете, это иллюзия в квадрате. Понимаете? Люди просто себе не представляют, как это все производится, а просто это потребляют, ну, как наркотик. Ну, для того, чтобы вообще понять, что это такое, я сам, начав работать с телестудией, я понял, что такое теория постановочного кадра. Вот представьте себе, я стою возле реки, так? Это я вам рассказываю то, чем мы каждый день в течение 3 недель наша съемочная группа занималась. Потому что постановочный кадр – это то, что режиссер с оператором решают задачу, чтобы на плоском экране зрителю было понятно и видно то, что я вижу. Вот я стою возле реки, прекрасный вид, древний испанский город Толедо, столица вестготов. На горе идет такой обрыв, горная река, за обрывом замок, к этому замку ведет мост. Я это сейчас вербально описываю. Режиссер хочет показать, где я стою на экране. Что он от меня требует? Значит, он от меня требует, прежде чем я начну говорить, корпусом стать к солнцу, вот так, чтобы солнце лупило мне в глаза. Так, развернуться, то есть даже на этих двух камерах у вас это не получится. Развернуться вот так, посмотреть вот так. Это я типа на эту башню с часами смотрю. И потом с поворота вот так начать говорить. Я режиссеру говорю, зачем ты меня в такую, извините, страшную позу ставишь? Режиссер говорит, когда мы это сделаем, посмотришь на кадр, увидишь, это все будет летать. То есть это так вы увидите. А так как я это произвожу, то это вот я должен весь изогнуться, извертеться в самый, как говорится, это. А еще мы делаем, и я вам скажу, я должен сказать мои все проговоренные минуту слова, и при этом никто не должен влезть в кадр, потому что если вдруг на это же самое красивейшее место в Толедо придет группа кричащих туристов, то весь дубль срежется, и мне придется начинать сначала. И таким образом запись кадра в течение, который пройдет у вас перед глазами максимум 30 секунд, может длиться до 2 часов. Понять? То есть это то, чем мы занимались. Вот, можете себе представить дальше, к теме. Вот, поэтому я дальше тему развивать не стану, но я хочу обратить внимание на Священное Писание. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Друзья мои, если не это, то что-то другое у нас есть. Богу не нужно, чтобы мы одевали костюмчик красивый и выходили за кафедру и всем рассказывали, какой я хороший, и вот так всем грозили пальцем и говорили: а вы, а вы, а вы. Ну, естественно, кто-то мне сразу же скажет: а как же дальше в первом послании Иоанна? Рожденный от Бога ведь не грешит. В следующую субботу мы об этом поговорим. Но сегодня мы говорим именно о тех, которые осознают свою греховность. Почему? Что происходит дальше? Дальше происходит: если мы исповедуем грехи наши, то есть путь к спасению от греха начинается с признания. Это элементарно, друзья мои. Пока человек не осознает, что он болен, он к врачу не пойдет. О чем Иисус достаточно однозначно сказал в словах: нездоровые нуждаются во враче, но больные. Интересно заметить, как пишет пророк Исаия, как об этом говорится в 6 главе, когда Бог является к Исаии, призывает его, и дальше он ему говорит. В масоретском тексте сказано: «Сделай сердце народа сего жестким, жирным, сделай так, чтобы уши его не слышали и очи его не видели. И когда они перестанут видеть очами, слышать ушами и разуметь сердце, может быть, тогда обратятся, чтобы кто-то исцелил их». Пока у нас не заболит, мы не идем к врачу. Пока мы не признаемся и не перестанем себя обманывать, Бог нам не может помочь. Но как только мы это сделаем, Он будет, будучи верен и праведен, делает два действия. Первое какое? Прощение. Второе – очищение. Друзья мои, заметьте, вот в этом стихе заложена суть того, что Иоанн хочет нам рассказать о спасении от греха. Две вещи, два важнейших компонента – без двух не сработает. Во-первых, спасение, прощение. Во-вторых, очищение. Часто наша проблема заключается в том, что мы и в христианстве, это довольно такой стандартная ошибка, заботимся лишь только о том, простил нас Бог или нет. Лет 10 назад вышел российский фильм «Остров». Не видели? Речь идет о случае, когда во время Великой Отечественной войны, значит, шла баржа с углем, на ней был капитан и матрос. Эту баржу захватывает фашистский катер, и они начинают издеваться над экипажем этой баржи. И матрос начинает малодушествовать. Он просит у фашистов пощады, а те ему говорят: ну, застрелишь своего капитана, останешься жив. Матрос стреляет в капитана, капитан падает в холодную воду, катер отъезжает, немцы со смехом взрывают баржу, но матрос выживает, каким-то образом его выносит на берег. Проходит 30 лет, сцена из монастыря, какой-то скит на севере, и там известный всем монах, отец Анатолий. Этот отец Анатолий ежедневно ходит в одной и той же одежде, которая состоит из фуфайки и ватных штанов и кирзовых сапогов. У него нет даже своей кельи, как у монахов бывает. Он спит на куче с углем и работает истопником во всем этом монастыре. Но его считают очень духовным, и к нему приезжают со всех концов люди помолиться, потому что считается, что по его молитве происходит исполнение той или иной просьбы. Но отец Анатолий многие годы мучается одной лишь проблемой. Он абсолютно уверен, что Бог его не простил. История заканчивается тем, что в этот скит попадает один адмирал, у которого дочь страдает психиатрическим заболеванием. Отец Анатолий по молитве отца Анатолия это заболевание проходит. И выясняется, что этот адмирал – это тот капитан, которого матрос застрелил. Фильм заканчивается словами отца Анатолия: «Ну, наконец, я могу умереть спокойно, ты меня простил». Вы понимаете? Это проблема, которая вот таким вот образом представляется. Когда мы грешим, а давайте будем честными перед собой. Написано в 10 тексте, если мы говорим, что не согрешили, то представляем его лживым, и слова его в нас нет. Поэтому очень осторожно будьте со всякими такими красивыми теориями, которые учат нас о том, что в какой-то момент мы можем сами в этой жизни достичь полного безгрешия. Смотрите на этот текст, и это реальность. И если мы говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым. Друзья мои, это реальность. Это не я, это не мои слова, это слова Библии. Но проблема в том, что мы с этим делаем. Что мы с этим делаем дальше? Что мы с этим делаем дальше? И часто реакция заключается в том, окей, вот отсюда получается вот эти качели между чувством вины и потом повторением того же самого. Потому что что мы ищем? Мы ищем исключительно прощение. Но как только мы это прощение получаем, то есть у нас как? И опять же, я еще раз хочу здесь сказать, есть те, которые по-другому себя ведут, к этим обращены слова «рожденный от Бога не грешит». До этих мы дойдем. Я говорю о людях, которые понимают и осознают, что они делают. И вот эти люди, которые понимают, да, которым не надо объяснять, что это грех, понимаете? Есть люди, которым надо объяснять. Но есть люди, которым не надо объяснять, что это грех. Они очень хорошо осознают и понимают, что они делают. Понимаете? Они понимают. Но они совершают страшную ошибку. Они говорят, Бог простил меня или нет. И как только что-то происходит, что их убеждает в том, что Бог их простил, знаете, что дальше происходит? Происходит повторение того же самого. Бывает? Постоянно бывает. Вот это беда, вот это вот качели. Это качели, это вот, как это называется? Туда-сюда. Ну да, так это лучше всего и назвать. То есть человек живет в состоянии вот таких качелей. Чувство вины, понимаете? Если человек живет постоянным чувством вины, знаете, к чему это приведет? Приведет к депрессии, а депрессия приведет к нервному срыву. Поэтому у нас срабатывает инстинкт самосохранения. Инстинкт самосохранения нас делает так, точно так же, как если нас опускать под воду, мы будем искать любую возможность вдохнуть воздух. Вот точно так же на этом уровне у нас будет работать инстинкт самосохранения, когда мы, осознавая прекрасно, что мы согрешили, и терзаясь, что Бог нас не простил, мы найдем любую соломинку услышать, что, оказывается, Бог нас любит и простил. Но проблема заключается в том, как только мы за эту соломинку схватаемся, и нам на душе становится легче, что происходит дальше? Мы делаем то же самое. Мы делаем то же самое. Вы замечали это? Знаете, когда-то Аркадий Исаакович Райкин, кто такого помнит, басню рассказывал. Философ оторвал у ящерицы хвост, а он у нее вырос. Философ опять оторвал у ящерицы хвост, а он у нее опять вырос. Философ снова оторвал у ящерицы хвост, а он у нее снова вырос. Мораль? Чего ты дурью маешься? Понимаете? Еще один пример приведу, который нас приведет к важности второго действия. У вас болит голова, вы вызываете скорую помощь. Вас привезли в скорую помощь, вам дали что-то сразу обезболивающее. Вы сказали: все хорошо, у меня не болит голова, я пошел. Что произойдет через пару дней? У вас опять заболит голова. Но если вы будете постоянно реагировать на вашу боль исключительно анальгетиками, то скоро анальгетики перестанут действовать. Вам понадобятся опиоиды. Вы понимаете? Почему? Потому что у больной головы есть причина. И пока мы не будем решать вопрос причины, а лишь только работать над тем, чтобы снять симптом, у нас будет проблема. Вот поэтому есть второе действие. Простит – это понятно. Друзья мои, если мы считаем, что Бог за что-то нас не прощает, знаете, что мы думаем, как мы Бога представляем? Как злопамятного. Злопамятными бывает мы. У Бога нет проблемы непрощения. Проблема в том, что Бог, вернее мы, не должны заботиться о том, простил нас Бог или нет. А мы должны позволить Богу сделать второе действие. А что именно? Очистить себя. Вот это самое главное. Очистить. Моя указка не достает. Вот этого нам не хватает. А что такое очистить? Друзья мои, я хочу обратить ваше внимание на то, что слова «простит» и «очистит» Иоанн не берет только это не придумывает сам Иоанн, это не новые вещи. Оказывается, корни этого заложены в книге Левит. Обратите внимание, что это за язык. Левит, 4 глава. Ну, давайте начнем читать с 27 текста. И мы увидим, что эта проблема, она не новая. И что самое главное, ее полное решение заложено еще у Моисея. Если кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего надлежало, не надлежало делать, то виновен будет. Когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без пороха за грех, которым он согрешил. И вот посмотрите, как заканчивается этот ритуал жертвоприношения. Итак, очистит его священник, и прощено будет ему. Вы видите, что такое очищение? Это не просто так. Очищение – это процесс, при котором у нас священник, фактически то, что у нас в книге Левит написано, я это только суммировать буду вам, это священник что делает, когда жертва за грех приносится? Он берет мясо этой жертвы за грех, и он съедает его. Кстати, далеко не самая вкусная еда, потому что это мясо варится, это козлятина или баранина варится просто в простой воде, без даже солиночки, без единой специи, и все это потом вот таким вот вареным виде съедается. То есть вкуса там особого ожидать не стоит у вареного мяса без единой специи. Но что стоит ожидать? Это то, что Моисей объясняет суть этого вопроса, Левит 10 глава, где говорится о жертве за грех, что это великая святыня, и она дана священникам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом. То есть вы видите, процесс очищения – это не просто какой-то химией побрызгал или какую-то магию применил. Процесс очищения – это процесс снятия греха. То есть вот этот грех, он символически в книге Левит снимается священником. Обратите внимание, мы с вами прочитали Левит 4 глава, где сказано, если кто согрешил по ошибке, вот, то должен то-то и то-то сделать. А теперь пойдемте в первое послание Иоанна и во второй главе, это, кстати, один и тот же отрывок, мы видим пожелание. Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Конечно же, Бог хочет, чтобы мы не согрешали. А что будет, если согрешаем? А будет вот что. Имеем кого? Ходатая. По-гречески слово ходатай, параклитос, имеет два значения. Это не просто ходатай, который должен к начальнику пойти и подмазать, чтобы нас пропустили в рай. Слово параклитос на греческом означает утешитель. То есть вы понимаете? Если мы согрешаем, у нас есть путь решения проблемы. Потому что у нас есть Иисус Христос праведник, который что? Умилостивление, вот это слово тоже связано с книгой Левит, он есть и утешитель священник, он есть и жертва. То есть выход. Ситуация не безнадежна. Из замкнутого круга качелей, когда мы сначала падаем, потом испытываем чувство вины, потом узнаем о прощении, потом опять падаем, потом испытываем чувство вины, потом узнаем о прощении, и потом опять падаем, оказывается, есть выход. Этот выход заключается в священническом служении Иисуса. Вот это пристрастие, которое у нас порабощает, будь то шесть зависимостей, которые я вам назвал, будь то еще чего, что бы у нас ни было, на чем мы постоянно падаем, понимаем, что это плохо, но решить проблему не сможем, пока не поймем, что надо идти дальше, нежели просто ожидать прощения. Вот это решение есть. Оно решение есть. Что-то для нас делает Христос. А что для нас делает Христос? В чем благая весть? Давайте вернемся к началу. Потому что вся благая весть, она заложена в начале. Смотрите, если мы говорим, что имеем общение с Ним, вот это общение – это интересная вещь. Я постоянно, общаясь и слушая американские проповеди, я постоянно, долгие годы, меня даже раздражало это американское слово «relationship». Если перевести это на русский язык, это взаимоотношения. И я вот не понимал, про что эти проповедники говорят. Relationship, 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 relationship. Пока у меня не состоялся разговор с одним интересным моим хорошим другом, когда нам нужно было разработать систему интервью для кандидата по приему на работу. И он мне говорит по-английски: ну, человек должен с одной стороны верить в наши доктрины, с другой стороны должен быть, иметь relationship, то есть взаимоотношения с Богом. А я ему говорю: слушай, ну как это можно определить? Я понимаю, я смогу спросить, веришь то, веришь то, веришь то, веришь то. Живешь так, живешь, окей. Relationship, я его спрашиваю, эти взаимоотношения, как это? Он мне ответил. Но прежде чем я вам скажу его ответ, потому что так, как он мне ответил, он мне ответил это без библейского текста. Мне его ответ показался очень логичным, но я молился, чтобы как-то увидеть, а где про это записано в Библии, чтобы не просто по человеческому рассуждению вот это вам сейчас сказать, а основать это на Священном Писании. Пока я не понял, что греческое слово «кайнония» надо по-русски, мы привыкли читать как «общение». Общение. Смотрите. Если говорим, что имеем общение с Ним. То есть, оказывается, таки да. Библия говорит нам об общении с Ним. Но как это себе представить? Знаете, есть такой английский гимн, который я очень люблю, он связан с... Это любимый гимн моего известного, моего очень дорогого человека для меня, учителя. И там есть такие слова. He lives, he lives. Christ Jesus lives today. He walks with me, he talks to me on life's long narrow way. Есть их перевод на русский, но и буквально звучит так. Он жив, он жив. Христос живой сегодня, Он ходит со мной и разговаривает со мной. Ну, это хорошо. Ну, вот я иду. Я иду в магазин. Со мной идет Христос или не идет? Со мной разговаривает Христос или не разговаривает? Как? Ну, я могу себе что-то сказать себе сам, но как я объективно могу сказать про другого человека, ходит с ним Христос, разговаривает ли с ним Христос? Ответ есть, но я хочу, чтобы мы его извлекли из вот этих двух текстов. Смотрите, что тексты так немножко от обратного начинают. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то лжем и не поступаем поистине. Так? Но дальше нам говорится о том, что значит ходим в свете. Потому что вы помните, Евангелие начинается с того, что Он есть свет. Соответственно, ходить мы должны... То есть первое условие, что мы должны, что мы имеем с Ним отношение, это мы не должны ходить во тьме, а значит, должны ходить в свете. Дальше он говорит, если же ходим во свете, то имеем что? Койнония. Взаимоотношения с друг с другом. А результат этой койнонии с друг с другом что будет? Кровь Иисуса Христа будет очищать о нас. То есть, давайте еще раз внимательно, пошагово. Да, мы грешники. Да, мы это понимаем. Да, мы испытываем чувство вины. Да, мы живем вот в таких вот качелях, потому что нам нужно, чтобы нас очистилось. То есть, чтобы Он очистил. Мы признаем, да? То есть, я не говорю сейчас про тех, кто обманывает себя или кто не исповедует. Это мы поговорим в следующей субботу на эту тему. Я говорю о тех, кто исповедует и испытывает чувство вины, но хочет не просто жить в этих качелях, а избавиться, чтобы не повторялось, чтобы не спотыкалось. Что надо делать? Койнония. Relationship. Общение. А как мы общаемся со Христом через духовное общение друг с другом? То есть, если у нас есть духовное общение друг с другом, срабатывает вот этот механизм. Если мы читаем вот 6-7 текст, понимаете? Срабатывает вот этот механизм, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, начинает работать. И таки, заметьте, здесь нет прощения слова. Здесь очищение, вот это лечение. Понимаете? Не просто выпить очередную таблетку, сначала Тайленола, потом Вайкодина, потом Оксикодона и сесть на эту зависимость. Нет, нет, здесь вот лечение. Лечение в койнонии, во взаимоотношениях. Знаете, для чего? Бог и создал церковь. Церковь для этого нужна, для духовного общения друг с другом. Вы знаете, что мне ответил этот пастор по поводу того, как знать, имеет человек отношение или койнонию, или общение со Христом, или нет? Знаете, что он мне сказал? Он мне сказал так: а ты просто с ним пообщайся, с тем или другим человеком, и послушай, говорит он про Бога или не говорит? Вы понимаете? Кажется, все очень просто. И про это здесь описано. То есть, если мы собираемся и делаем что-то в общении с друг с другом, говоря о Боге, вот начинает срабатывать механизм очищения от греха. Оказывается, это не так сложно. Вы понимаете, в чем можно попасться человеку, который испытывает чувство вины? человек, который испытывает чувство вины, если он закроется в своей коробочке, знаете, что будет? Еще хуже будет. Человек будет думать, что он недостойный, человек будет думать, что он нечистый, что он грязный. Он себя отрезает от койнонии, соответственно, не дает, чтобы кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищала его от греха. Именно очищала, а не прощала. Знаете, почему так? Я вам расскажу другой пример. Ставьте себе подводную лодку. Так? Подводная лодка плывет на глубине 1000 метров. Ну и когда-то же надо всплыть. А вы не задумывались, как подводная лодка всплывает? Очень просто. В подводной лодке держатся баллоны со сжатым воздухом, а погружается подводная лодка за счет того, что она наполняет цистерны свои, там есть цистерны, которые наполняются водой. То есть пока цистерны наполнены водой, подводная лодка в погруженном состоянии. Но для того, чтобы подводная лодка всплыла, эту воду из цистерн надо как-то забрать. А как она забирается? Под давлением в эти цистерны подается сжатый воздух. Этот сжатый воздух вытесняет эту воду. Подводная лодка становится легче и всплывает. Понимаете, тот же самый принцип. Мы тяготимся своим грехом и пристрастием. Что нам надо делать? Нам нужно чем-то вытеснить это злое, что нас тянет вниз, чтобы мы всплыли вверх. Что вытесняет? Духовное общение, церковь. Вы понимаете? Вот это все взаимосвязано. Если мы... Знаете, я вам скажу, мне постоянно на Фейсбуке пишут люди, которые терзаются тем или иным грехом. Знаете, я начинаю с этими людьми общаться, и я нахожу их первую проблему. Они одиноки. И я знаю, что люди благодарят после того, как я им пишу. Ищи общение. Тебя выгнали из церкви за то, что ты принял в субботу. Ищи общение с братьями и сестрами, которых есть то, во что ты веришь. Если ты терзаешься и твои мысли полны искушений, займись Божьей работой. Займись Божьей работой, чтобы служение Богу, твоя занятость вытеснила, и чтобы у тебя не было ни времени, ни сил, ни желания возвращаться к какой-то гадости, которая может быть в голове. Вытесните это, и тогда будет результат. Результат будет простой, потому что тогда все будут знать, что мы имеем познание о нем, потому что мы будем жить по заповедям Божьим. Аминь. Помолимся.